Отец Небесный, великий святой всемогущий Божий, мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Твоем благословении, мы так нуждаемся в Твоем откровении, мы так нуждаемся в понимании, как двигаются небеса, мы так нуждаемся в понимании, как двигаются народы, мы так нуждаемся в понимании, как двигаться нам в нашем служении пред лицом Твоим. Ты призвал нас, Боже, и дал нам дары и таланты, чтобы мы этими дарами и талантами служили народу Твоему, тот, среди которого мы живем. Поэтому прошу Тебя, просто убери всякие барьеры вне понимания Твоих планов и Твоих целей в нашей жизни и в жизни Израиля. И все скажем Амен.
Амен.
Амен. Итак, мы с вами в прошлый раз первую главу Второзакония практически прочитали. Почему я не читаю вот этот 22 глава, 22 стих? Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам. Мы просто с вами об этом говорили до того, как, когда вообще эта история была. И здесь Моше от первого лица рассказывает, как же там все на самом деле было. А вот вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей. А у многих понимание, это Господь сказал, чтобы они послали. На самом деле это... И вот он рассказывает, как это было на самом деле. Чтобы они пошли и исследовали нам землю, и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам. Такие слова, мне это понравилось, я взял их с вас 12 человек по одному человеку, они взошли на гору, дошли до долины Эсхол и обозрели ее. И в 35 стихе написано, в 34-м, «И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся», когда они начали говорить, что там страшный народ такой живет, и мы туда невозможно будет войти, мы там все погибнем, дети, жены наши. Бог услышал слова, разгневался и поклялся. Помните, мы с вами говорили, обещание и клятва – несколько разные вещи. Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев Иешуа, Халев сын Ефонин, увидит ее. Ему я дам землю, по которой он проходил, и слышал его за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Отсюда мы с вами видим, что Господь прогневался на Моше не только потому, что тот палкой не так ударил по скале, или вообще то, что ударил по скале, а и то, что ему понравились эти слова. И он говорит: из-за вас я не вошел. То есть вы захотели, я послал. Ну, в общем-то, и эта вся глава нам говорит как раз про этих самых разведчиков. Итак, вторая глава. «И обратились мы и отправились в пустыню, к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг Сеира». Еще раз. «И обратились мы и отправились в пустыню, к Черному морю, туда, к Эйлату, как говорил мне Господь, и много времени входили вокруг Сеира». Сеир — это уже вот, смотрите, здесь. То есть, и сказал мне Господь, то есть он говорит: и вот мы ходили, у Черного моря ходили, вокруг горы Сеир ходили. Сколько ходили? 38 лет ходили. И сказал мне Господь: полно вам ходить, все, баста. Здесь заканчивается вот это 38-летнее движение вокруг горы Сеир. Вы обратили внимание? То, что мы с вами говорили до того, как включили запись, эти 38 лет абсолютно никак не описываются. Потому что, когда мы доживаем или двигаемся к цели, это разные вещи. И сказал мне Господь, говоря: все, полно ходить вокруг этой горы, обратитесь теперь к северу. и народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дал вам земли их на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Вот эта сама гора Сеир называется вообще-то Петра. А Петра переводится как Красные горы. Помните, сам Исав, когда родился, вот такой вот красный весь был. Вот Красные горы, ассоциация именно с ним. То есть Сеир принадлежит Исаву. А Исав – это Эдом, эдомляне, которые теперь там живут. И дальше будет объясняться, кто же жил до этого там. И как попали туда товарищи эдомляне, то есть как туда попали дети Исава. А Исав был очень воинственный человек. Пятый стих. Начинать с ними войну, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их на стопу ногу, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Смотрите, хозяин есть на земле, который дает каждому свои пределы, в которых он будет жить. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Обратили внимание? Манна еще падает, но они уже и кушают и другую пищу. Они уже готовятся к тому, чтобы потихонечку отойти от манны. Вот у них уже есть и другая пища, которую они покупают за серебро у Исава. Пищу покупайте у них, то есть у эдомлян, за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Ашем, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебя во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. То есть и эти 38 лет, которые не описываются, Господь Бог был со своим народом. Это мы видим именно из этого стиха. И они ни в чем не нуждались. И многие говорят, вот, если он имеет финансовый успех и прочее, значит Господь с ним. А если у него что-то там не получается, если у него не хватает денег на жизнь и прочее, это потому что Господь отвернулся от него. Абсолютно, абсолютно неправильная трактовка этой ситуации. Господь был с ними, но они уже доживали, их цели не двигались. Но ни в чем не испытывали недостатка. Почему? Потому что Бог привел их туда, а коли Он привел, Он за них и отвечает. А есть еще один момент, наверное, очень важный. Не помню, в прошлый раз мы говорили с вами или нет. Дело в том, что во всей этой истории мы видим, что в пустыне народ ни в чем не нуждался, потому что питались манной по благодати, как это говорится сегодня. А теперь, когда они войдут в землю обетованную, там нужно будет свой хлеб добывать в поте лица. И там уже появляются и бедные, и богатые. Потому что богатые появляются, потому что одни быстро все схватывают, физически крепче, более трудолюбивые, смелые и прочие. Есть какие-то качества, которые необходимы для того, чтобы быть богатым. А есть другие, которые менее трудолюбивые и менее в различных чертах характера. И, естественно, они потихонечку доходят до грани, в которой им приходится уже для того, чтобы семью кормить, идти у кого-то что-то занимать. И впоследствии на следующий год отдать не могут, а так как отдать не могут, то, естественно, попадают в рабство. Поэтому появляется закон, который говорит о том, что на седьмой год, когда вы будете там, земля ваша возвращается к вам, чтобы не было вот такого вот разрыва. Вот очень богатый и совсем бедный. Бог раз только потихонечку и уравнивает народ. Уравнивает, причем не в том плане, что забирает у богатых все богатство их и распределяет всем поровну, а возвращает ему то, что он продал. Его земля ему возвращается. Ибо Господь и Бог твой благословил тебя во всем деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего, по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. Вы слышите, как он разговаривает? Он разговаривает, как будто вот перед ним стоит один человек, и он с ним разговаривает. Ты ни в чем не терпел недостатка. Вот 40 лет ты ходил по пустыне. Весь Израиль как один человек. Один за всех, а все за одного. И шли мимо братьев наших, Исавовых, живущих на Сеире. Смотрите, обратно мы возвращаем к Сеиру, к этим красным горам в Петре. И шли мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елиафа и Цонгапера, и поворотили, и шли к пустыне Маава. Почему поворотили, помните? Потому что таки он нам сказал. Мы хотели сквозь него пройти, он отказал. И нам пришлось пойти туда, через Эйлат, через Красное море, вот такой вот крюк сделать. А там Моав. И шли к пустыне Моава. И с Моавом не собирались воевать. Кто такие моавитяне? Моавитяне – это дети Лота. И сказал мне Господь, не вступай в вражду с Моавом. А, Моав – это… Стоп, спокойно. Моав… А, Медьян, правильно. Моав, не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Дальше. И этих мы не трогаем. Идем дальше. Но помните, что они сделали, да? Они послали нам своих девочек, устроили вот этот вот разврат, погибло 24 тысячи, и потом проблема была с Медьянкой, и с ними мы не должны ни в какие контакты сходить. Но Моава мы опять же не трогаем, смотрите. Мы прошли дальше. Прежде 10 стих. Жили там и мимы. Ага, товарищи моавитяне. И мими народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Янаковы. Оказывается, моавитяне, которые нас не пускали, они пришли туда, а там жили и мимы. Народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Янаковы. И они считались между Рефаимами, помните вот эти гиганты, Давид боролся с одним из них, как его там звали, Голиаф. Вот это товарищи Рефаимы, как сыны Янаковы. Моавитяне же называют их и мимами. А на Сеире жили прежде хореи. Смотрите, обратили внимание? А текст нам практически начинает говорить. Кто до этого жил там и что вообще произошло? Как они туда вошли? Как они там появились? То есть моавитяне пришли и вырезали всех рефаимов. Вот этих огромных, великих, которых все боялись. Как они это сделали, история умалчивает. Но, по крайней мере, они пришли туда, и теперь рефаимов там нету. А на Сеире, где Исав живет, жили прежде хореи. Но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землею наследия своего, которую дал им Господь. Обратите внимание, как здесь текст интересно играет. Если внимательно не присмотреться, то сказать, вот как они поступили, так и Израиль поступил. А здесь совсем о другом говорится. То есть сыны Исавовы пришли в эту землю, и когда они размножились, их стало много, они просто, как здесь написано, они прогнали и истребили их полностью под лицо. Там ни детей, никого не оставили. И стали жить там. Тире и точка с запятой. Так, как поступил Израиль с землей и наследием. Понимаете? То есть, если они пришли, а потом вырезали всех и уничтожили, то как поступил Израиль с землей наследия свое, которое дал ему Господь? Исаву тоже Господь эту землю дал, потому что мы здесь это видим. И не прикасайся, не напядь земли, не подходи к земле этой. Почему? Потому что Господь говорит, я дал Исаву эту землю. Он им эту землю дал, а они вырезали всех тех, которые там жили. Теперь приходим мы сюда, в землю наследия нашего. Каким образом мы приходим сюда? Если мы приходим с вами в главу Берешит, отправляемся, то мы с вами видим, сейчас найдем, мы видим, как Господь говорит Аврааму про эту землю. Это у нас 15 глава Бытия или Берешит, 13 стих. И сказал Господь Аврааму, знай, что чужанином будет потомство твое на земле, не им принадлежащее, и будут порабощать их и угнетать их 400 лет. Ну, мы знаем, что Израиль прожил там 217 лет, это отсчет идет от рождения Ицхака. От рождения Ицхака получается действительно 400 лет. 14 стих. И также народ, у которого в порабощении будут, судить буду, а затем выйдут с большим имуществом. То есть история с Пасхой. 15 стих. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен будешь в старости доброй, а четвертое поколение возвратится сюда, ибо не полна вина и мори. Что мы можем отсюда взять? Еще Бог Аврааму говорит, что вот нужно подождать 4 поколения. Еще не полна вина их. Отсюда мы можем сделать с вами вывод, что Бог убирает какие-то народы по моральному взвешенному аспекту. То есть, если мы с вами видим историю с Ехудой, когда его невестка притворилась, самая старинная профессия женская, она попыталась ей стать, и он ее хотел, помните, сжечь, то когда он вернулся туда, мы с вами много раз говорили про эту историю, когда он вернулся туда, ему сказали, что здесь такое явление, как проституция, просто не существует. Они были вот на таком моральном, нормальном уровне. То есть нужно было 4 поколения, чтобы они опустились до этого уровня. Это земля, которая им не принадлежит. Поэтому такое сильнейшее падение. А мы с вами книгу Иешуа бен Нуна читаем. Первое, куда попадают разведчики израильские, они попадают в дом терпимости именно у этого же самого народа. То есть их моральный уровень абсолютно упал, и там уже совсем другое. В тот день заключил Господь с Авраамом завет, говоря, твоему потомству дал я эту землю от реки Мицраима до великой реки Фрат. То есть, ну, река Мицраим — это Нил, и до великой реки Ефрат. Кени, Кенезеи, Кадмони, и дальше он там перечисляет, кто там жил. здесь нам показывается уже два народа, смотрите. Эдомляне, дети Исава, и моавитяне, дети Лота. И те, и другие пришли на землю, на которых они не жили, на которых жили до этого другие народы. А куда же девались тогда эти самые рефаимы, такие крупные и большие, почему Исав так легко завоевал их? Помните, когда была война с Кадрилламером, коалиция из пяти царей, из четырех царей, которые пришли в Содом, устроили войну, Авраам тогда вступился за Лота, победил их и так далее. Они, вот этот самый Кадрилламер, тогда и разгромили рефаимов, и Исаву очень, то есть и моавитянам очень легко было поэтому туда прийти и завоевать их. А так бы, конечно, вряд ли они смогли бы это сделать. Хорошо. А на Сейре жил прежде Харей. Это уже касается Исава. То есть до того, как туда пришел Исав, жили Хареи. Но сыны Исавы прогнали их и истребили их от лица своего, поселили их вместо них. Так поступил Израиль с землей наследие свое, которого дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет. И пришли мы в долину Зарет. А долина Зарет – это приток Амнона, разделяющий Амон, Амнон и Моав. Это граница, приток вот этого Красного моря. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Барне, и как прошли долину Зарет, хорошо было бы, если бы у вас карта была. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Барне, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род, ходящий на войну, как клялся им Господь. Вот это единственная информация за эти 38 лет. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. То есть они потихоньку умирали, умирали. И когда все умерли за эти 38 лет, естественной своей смертью, то народ дальше двинулся. 15 стих. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. То есть из среды стана они где-то там за стан выходили и не просто доживали, а умирали уже даже за станом. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, видите, вот он от первого лица говорит, ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал их во владение сынам Лотовым. Дальше. И она считалась землей рефаимов, теперь дальше, аммонитяне, которые жили. Вы помните, история в царствах, которую мы с вами читаем, там будет... Интересная история. Придут вот эти самые аммонитяне и скажут, ну, что ты, вот вы когда-то там взяли, завоевали, отдайте нам наши земли. А им вот тогда скажут, что спокойно, ребята, мы знаем историю. И поэтому в Торе написано. А она считалась землей рефаимов, земля аммонитян. Прежде жили на ней рефаими, 20 стих. Аммонитяне же называют их замзумимами, что означает страшные воины. 21 стих. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сейре, истребил их пред лицом Хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их и живут до сего дня. 23 стих. А Авеев, живший в селениях до самой Газы, Кафтарими, шедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Кто ж такие эти Авеи? Говорится о том, что это греки, которые приехали с острова Крит. Потому что Кафтора – это Крит. Кафтарими, шедшие из Кафтора, истребили и поселились на них. То есть это одна из народностей, которые называются палестинцы, которые пришли туда когда-то изгнали, кто там жил, и поселились там, с острова Крит приплыли. Встаньте, отправьте и передайте поток Арнон. Вот я передаю в руку твою Сигона, царя Сифонского Марианина, и землю его начинай овладевать ею и веди с ним войну. То есть он тоже, этот царь Сигонский, он тоже оккупант, завоевал эту землю, и теперь Господь говорит, а вот что с этим Сигоном, как он себя вел, почему Господь нам ничего об этом не говорится? Встаньте, отправьте, перейдите поток Арнон, вот я передаю в руку твою Сигона, царя Сивонского. То есть, значит, что-то он там такое наделал, где-то набедокурил Амарьянина и землю его, и начинай овладевать ею, и веди с ним войну. С сего дня, 25 стих, я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы по всем, под всем небом. Те, которые услышат от тебе, вострепещут и ужаснутся тебе. 26 стих. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Сивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, смотрите, как ведет себя Моше. Господь сказал, 25 стих, я начинаю страх приводить, вставайте, отправляйтесь, перейдите поток Арнон, все, я отдаю тебе в руки этого товарища Сигона. Что делает Моше, 26 стих. А он говорит, а я послал послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Сифонскому, со словами мирными, с шаломом послал, чтобы сказать, позволь пройти мне землю твою. Я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. То есть, смотрите, Бог знал, что он не пустит его этой дорогой. И он, видимо, этот Сигон там что-то уж такое натворил. И Бог говорит, я отдаю тебе эту землю. А Моше понимает, что ему в землю Кананскую надо идти, и он посылает послов к нему. «Позволь мне пройти землей твоей, я пойду дорогу, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сирии, и мавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Адан в землю, которую Господь Бог наш дает». То есть они таки все-таки продавали им пищу, но через себя не пропустили. Но Сигон, царь Сифонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю. Слышите? Но Сигон, царь Сифонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю. Это наша земля. Потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его, и сделал упорным, чтобы передать его в руку твою, как это видно ныне. А теперь смотрите, что значит Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его, и сделал его упорным, как стена, чтобы передать его в руки твою, как это видно ныне. То есть получается, что у царя Сигонского не было выбора. Как это вообще понять? Смотрите. Бог обращается к человеку, а сам же ожесточает его сердце, делает его упорным. То есть он ему не дает выбора, этому человеку. Нет выбора. Нет шанса никакого. Бог уже и приговорил его, и он уже и погибнет, и все отдаст, и прочее. И у него даже нет шанса на покаяние. Как понять такую вещь? У нас с вами осталась одна минута. Но, может быть, займем еще минут пять. Хотелось бы вот на этом месте сделать упор. Смотрите, нет шанса. Бог ожесточил сердце. Помните историю с фараоном? То же самое. Бог ожесточил его сердце. И не дал ему никакого шанса. Может, фараон бы давно и раньше отпустил бы. Но он ожесточил его сердце. То есть он ему не дает никакого шанса на успех. никакого шанса на жизнь. Царь Сигонский. А мы не знаем, что он сделал такого. Но мы ясно с нами видим, что бывает так, что когда даже мы смотрим по Израилю, отказались войти в землю, и все, и 38 лет доживали, и в землю свою уже не вошли. То есть Бог судит по моральным принципам. Что сделал этот Сигон, мы не знаем. Но смотрите, Бог ожесточил его сердце. И отсюда мы можем понять вот этот вот момент. Смотрите, ни в коем случае нельзя допускать до такого момента. Вы пробовали когда-нибудь говорить с человеком, когда ты ему говоришь, вот это белая стенка, а он тебе говорит, да нет, она... Ну, она как бы белая, да, но она не белая, она черная. Она черная, он говорит, ну да, ты просто не понимаешь, что в гамме лучей там 24 света и так далее. Есть тона, полутона, и для тебя это, конечно, черное, я тебе говорю, что здесь белого тоже хватает. Ты хоть что говори, он тебя не слышит. То есть логика не срабатывает. Здесь есть момент вот этот вот, который очень важный. Мы иногда пытаемся кому-то, ну и молимся, и так далее, но не доходит. Бог ожесточил сердце. И вот в этой ситуации только молить милости у Бога. Но если он уже ожесточил сердце и уже поставил, как мы здесь видим с этим Сигоном, да, даже вспоминайте, дети священника, который несколько раз через его отца говорил его детям о том, что они ведут себя неправильно, то в конце концов, когда была война, эти дети погибли. Таких историй предостаточно. То есть бывает момент, когда Бог говорит, все, ты использовал все свои шансы. Но есть сила в этом, сила человеческая здесь на земле. Мы можем продолжать просить милости у Бога, мы можем продолжать просить у Бога покаяния для этого человека. И это не совсем духовная война, это милость Божья, которая огромная. Но как же тогда быть, если Господь иногда ожесточает сердце человека, и ты натыкаешься, ты приходишь, а получаешь просто страшные удары в самое сердце, потому что человек ожесточенный уже. Есть люди, которые как бы приговоренные уже. И пробиться через это иногда просто невозможно. Просить просто милости от Бога. И не предпринимать никаких решений. Просто просить милости у Бога, чтобы это ожесточение остановилось. И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и земли его, начиная владевать землей его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас в сражении к Яаце. И предал, то есть Моше послов к нему послал. Даже Бог ему не говорил, иди сразу завоевывай. Моше послов послал. Пытался объяснить, какую-то логику вкладывал. Предлагал золото, серебро. То есть все возможное сделал. Ничего не получается. Сигон со всем народом выступил против нас на сражение к Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши. И мы поразили и сынов его, и весь народ. И взяли в то время все города его, и пределы, заклятия и так далее. Только взяли мы в себе добычу скот, 36 стих, от Ароэра, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине до Галада. Не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши. Только в земле аммонитян ты не подходил ни к местам близ потока Ивока, ни к городам, ни ко всему, к чему не повелел Господь Бог тебе. Следующее наше путешествие мы продолжим у нас четверг сегодня, наверное, воскресенье. В общем, основная цель была вот такая вот, да, разобраться, почему Господь одних убирает, других ставит. Я считаю, что на основании вот таких вот моральных ценностей, как человек ведет себя, по делам вашим будет Бог судить нас. Не по словам нашим, а по делам нашим и по нашему смирению перед Ним. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за милость Твою, за любовь, за жизнь Божию, которую Ты дал нам. И мы просто просим Твоего особого благословения на откровение, на жизнь, на счастье, на победу. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем Амин.
Аминь.